Оставшись наедине с Айгерим, Абай объяснил ей, какие серьезные события назрели в степи. Землемер отрезал от табыктинцев колодцы и пастбища на совершенно законном основании. Они издавна принадлежали кокенцам, табыктинцы захватили их силой. В прошлом году на Жалпаковском чрезвычайном съезде люди видели у Семипалатинского уездного начальника бумаги с сургучной печатью, из которых было ясно, что спорная земля и колодцы принадлежат кокенцам. От их имени выступал Серке, человек бойкий и деловой. Он сумел добиться справедливого решения съезда, предложившего насильникам-табыктинцам немедленно вернуть захваченные земли их настоящим хозяевам. Но табыктинские богачи тут же на съезде начали злые козни. Первый удар они направили на Серке, напустили на него Тауэрбека из Мукура, известного грубияна. Он обругал и оскорбил кокенского защитника, стараясь его запугать. Затем Казыбек из рода Алжай, не менее известный буян и клеветник, при всем народе пристал к Серке, требуя немедленно вернуть ему якобы взятые у него в долг деньги. Серке отразил эти два удара. Тогда табыктинец Аспан, сын Ашербая, при народе ударил кокенского защитника по затылку и сбил с него шапку. Абаю все это напоминало лай свирепых псов или вой голодных волков. Слушая рассказ Абая, Айгерим заметила, усмехнувшись, что, скорее всего, это похоже на проказы гадких детишек. Абай согласился. Табыктинские воротилы, не брезгуя никакими средствами, шли на любую подлость, стремясь победить своих противников. Темной ночью, когда все спали, вдруг вспыхнула юрта, где жили русские чиновники. Все бумаги сгорели. Работа чрезвычайного съезда на этом закончилась. Чиновники уехали в город, а земельный спор остался решенным лишь наполовину. «Видно, Серке сумел за зиму восстановить сгоревшие документы», — подумал Абай. «И все-таки добился своего по закону, иначе землемер не приехал бы в степь. Уразбай взбесился и затеял кутерьму. Дело может кончиться кровью. Видно, и мне придется побороться с захватчиками. Я буду на стороне противников Табакта. Широка и раздольна равнина Каракудук. Здесь, в самой середине долины, вблизи колодца, богатого водой, Уразбай разбил свой аул с привязями для жеребят и белыми юртами для почтенных гостей. Своих сыновей, Касеина, Касимжана и Елеу, он поселил отдельными аулами поближе к себе, а юрты брата Даспана и других родичей расположил подальше, кольцом, так что они словно крепостной стеной окружали его жилище. Сегодня в урочище Каракудук царило необычайное оживление. С самого утра приезжали и уезжали возбужденные всадники, представители многих родов. И если бы не были они вооружены соилами, то можно было подумать, что люди собрались на большой праздничный той или на поминки. В ауле Уразбая остановились аксакалы и карасакалы. Главари сборов, старейшины и жигиты, приехавшие с ними, разместились в соседних аулах. В большой белой юрте Уразбая совещались воротилы Табакты, представители родов Алжай, Сактагалак, Эсбалат, Карамырза, Дузбембет и даже Мырза Мамай. До него тоже долетел призывный клич к борьбе. У всех на устах было крылатое слово, которое Азимбай, посетив Абая, выдал ему за свое собственное. На самом же деле его впервые произнес Уразбай. «Главный враг – враг народа, а главный спор – спор земельный. Между мною и Уаком нет никаких личных счетов», — сказал Уразбай, обращаясь к собравшимся в юрте. «Уак враждует с моим народом. За счастье Табакта, за его честь сажусь на коня». Эти слова мгновенно облетели аулы. Их передавали друг другу аксакалы и молодые жигиты. Уразбай умел пустить нужный ему слух. Он знал, как надо подойти к сердцу табыктинца, имеющего много скота. В каждой юрте начались зловещие разговоры. К ним жадно прислушивались вновь прибывающие отряды джигитов. Опьяненный свежим густым кумысом, Уразбай говорил: «Уак захватывает у Табакты осенние пастбища, зимовки, литовки, весенние выгоны. Отбирают земли, искренне принадлежавшие нашим предкам. Посягают на нашу честь, оскорбляют нас. Разве только отцу Уразбая Аккулы принадлежали литовки осенние пастбища в Кара-Кудуки, Торе-Кудуки, Абалы, Кагалы, Шолак-Эспе, Кана, Верхние Жимба и Нижние Жимба? Разве один Кунанбай ими пользовался? Разве селили здесь и поили тут свой скот только Байсал, Божей, Малдабай или Буракан? А вот эти пастбища, которыми должны по воле Бога пользоваться все дети Табакты, теперь хотят забрать. С тех пор, как казах стал казахом, разве не был главным спором у него спор о земле? Не ради себя, нет. За наши пастбища я встал вперед вас». Уразбай сделал передышку и добавил: «Трусы пусть прячутся. Битва за землю — это битва за честь. Ничего не пожалею. Защищу вашу честь». Главари родов Жиренше, Абралы, Азимбай, Абдельда одобрительно загудели и этим еще больше подзадорили Уразбая. «Теперь знамя чести, Табакты, в твоих руках!» — воскликнул Жиренше. «Кто не пошел за тобой, тот не табактинец, а изменник. Пусть наши руки останутся там, где схватят врага, а зубы там, где в него вопьются. Разбей вдребезги уаков, поставь их на колени». Раззадоренный Уразбай распоясывался все больше и больше. «Кто такие уаки? Однолошадные нищие, хлеборобы, снемазанные скрипучей телегой, голодранцы, добывающие себе жратву лопатой и топором. Собрались из 40 родов, как из 40 лоскутов, да еще возносятся. Гольдраны даже ворота на шее не имеют, чтобы можно было их тряхнуть как следует. Это про них сказано: песчинки, собравшись в кучу, не станут камнем. Рабы, собравшись вместе, не будут хозяином. Собери их хоть 1000 ущелья, и все равно считать нечего. Пройдут по песку, и следа не заметишь. Надо разорить их логово, где собрались о хвосте 40 родов. Ну, берегитесь теперь, косари, пахари, плотники, однолошадники». Наливая злобой, Уразбай заражал ею окружавших его баев. Победа над кокенцами казалась ему легкой. «Передайте своим джигитам мои слова», — сказал Уразбай. «Пусть они знают, куда и зачем мы едем». Речь Уразбая слушало 30 с лишним человек, главарей рода. В промежутках между чаепитием, кумысом и безбармаком они прогуливались за белыми юртами на лугу возле колодца, где встречались со своими джигитами. И слова Уразбая о предстоящем походе дошли до всех. Большинству табыктинцев достаточно было многозначительного намека, лишь некоторых пришлось убеждать и только кое-кому приказывать с добавлением крепкого словечка. Но так или иначе, все от мала до велика узнали, к чему надо готовиться, чтобы выполнить замысел Уразбая. Молчаливых, покорных джигитов, вроде тех, что приезжали с Азимбаем к Абаю, в Каракудуке собралось достаточно. Они готовы были по первому приказу главаря броситься в любую схватку, хотя и плохо разбирались в том, кто был прав, а кто виноват. Никто не знал, чьи в действительности те земли, за которыми предстояло сразиться с врагом. Иной бедняк, правда, слышал, что табыктинцы отобрали их от уаков. И хотя молчал, но в душе был против уразбаевской затеи. Неимущий табыктинец сроду и не бывал на таких тучных пастбищах, как Каракудук, Торекудук и Жимба. Если бы кто спросил бедного табыктинца, что он знает об этих землях, он бы сказал: «Собака про них знает, не я». А спроси его, была ли ему польза от этих пастбищ, он ответил бы честно: «Мой конь травинки там не сорвал, а я сам глотка воды не выпил». Уразбай бил себя в грудь. «За нашу землю, за народ, за честь Табакты». Но это были лживые слова. которыми он прикрывал свои темные корыстные замыслы. Из 2000 семей Стабахта спорными пастбищами и выгонами пользовались только 30 баев. Они-то и сидели в юрте у Разбая, представляя табактинские аулы. Как во времена Кунанбая, так и сейчас при Уразбае сильнейшие главари родов Табакта притесняли своих соседей, хлеборобов Уака, отнимая у них земли. Зимой, лишь только выпал снег, богачи-табактинцы выгоняли свои табуны в 50-60 тысяч лошадей на хорошо защищенные от ветров обильные пастбища, захваченные у кокенцев. Сейчас эти богачи поспешили в Каракуду, потому что их корыстные интересы завязались в один узел с интересами Уразбая, владельца 3000 коней. Но, скрывая свои тайные расчеты, они делали вид, что приехали без всяких посторонних целей, а только лишь для того, чтобы беспрекословно выполнять волю главы племени Табахта. А сам Уразбай поднимал против мирных кокенских аулов ветер ядовитых лживых слов, который грозил превратиться в бурю.